православное слово.
Друзья, добрый день! С вами ведущая Ирина Чернова. И сегодня я с удовольствием представляю у нас в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, богослов, доктор философии, член Союза писателей России. Добрый день, отец Георгий.
Добрый день, Ирина, и всех приветствую, кто с нами в эфире. Приглашаю участвовать и задавать вопросы, комментировать. Ну и говорить о том, о чем будет наша программа сегодня.
Ну, кто вот сейчас с нами в социальных сетях и может смотреть, видно, отец Георгий, что вы принесли вашу книгу. Это ваша новая книга.
Ну, это дополненное, расширенное, и новое издание, дополненное, расширенное, ту книгу, которую, ну, написал я уже, ну, достаточно давно, но вот издатели решили, что сейчас это будет в наше время тоже актуально, может быть, даже более, чем в те времена, вот вновь говорить о Святом Духе, о действиях, эта книга, в общем, как введение, она основана на вот Иоанновом богословии, то есть пневматология, учение о Святом Духе апостола Иоанна. Вот с этого все начинается. Ну и, в общем, конечно, я думаю, что это очень важно. Все-таки Иоанново Евангелие, оно раскрывается в какие-то сложные времена, в какие-то времена, когда внешние обстоятельства бывают, ну, драматичными для кого-то полны ожиданий, не только лучших ожиданий, надежд, но и бывает не очень радостных.
Отец Георгий, ну, может быть, стоит вот отметить, что влияние или, можно сказать, присутствие Святого Духа верующий человек каким-то образом ощущает, ну, и должен даже ощущать. А вот что мы, христиане, знаем о Духе Святом, и вот эти наши знания, совпадают ли они с христианским пониманием? Или вот как у вас в предисловии хорошо написано, не дай бог, что они построены на каких-то псевдознаниях, науках?
Ну, псевдознаний всегда было много о тех предметах, о тех вещах, которые невидимы, непостижимы. Ну, как дух. Дух есть дух. Никто не знает, как он действует, откуда приходит, куда уходит. Об этом сказано и в Евангелии. Как ветер, подобно дуновению ветра или облачка, или языка пламени. Вот все, что нас окружает, природные обстоятельства и природные, вернее, простите, явления, и вообще сама природа, это действие Духа, это вот его явление. Вот любой зеленый росточек, листик, травка, которые еще до сих пор пока у нас не пропали, хотя осень подступает, но, говорят, вот будет у нас все-таки золотая осень грядет потепление в ближайшие дни, слава Богу, но вот я говорю к тому,
очень,
что еще...
Очень красивые в этом году.
Да, очень красивые, но все-таки еще зеленые листики и травка остается. Но вот то, что-то еще растет. Ну, в общем, все, что растет, дышит, движется, исполнено жизни. А жизни есть Дух Божий. Дух Божий, который наполняет творение, ну, вот, движением, и бытие наполняется общением, скажем так, в широком смысле этого слова, встречами, разделенностью бытия, так говорят философы. Ну, а мы с вами все-таки, ну, если не вдаваясь в философию, то книжка – это академическое издание, там с литературой, ссылками, обоснованиями и так далее. Ну, такое для, может быть, даже для, больше для специального чтения, хотя я думаю, что любой человек при желании разберется в том, что, о чем там написано. Вот, ну, ну, вот я приведу...
Отец Георгий, вот, может быть, я сейчас просто вспомню, вот ваша первая книга о Святом Духе называется «Дух дышит где хочет». Вот эти слова. Просто, наверное, напрашивается вопрос, а вот сегодня-то Дух Божий, он с нами, или, может быть, он покинул землю?
Ну, он, вы правильно сказали, напомнили эти слова, дышит где хочет. Вот он где хочет, там и дышит. То есть там, где...
Вот, ну, в наши-то дни.
Ну, знаете, где все-таки человек ведь исполнен разных намерений, желаний, проекты разные в своей жизни устраивает. Ну и люди все разные, на разном уровне, с возможностей и своих перспектив, и окружения. Ну вот от этого и зависит. Наверное, дух не появляется там, где есть намерение, как-то ущемить или саму жизнь, или, ну, может быть, даже и лишить кого-то жизни. Я думаю, что дух тут не способствует таким намерениям.
Но вот сегодня-то кажется, что он, может быть, и покинул нашу землю.
Ну, как покинул? Мы же с вами живем, мы же с вами дышим. Вот это и есть дух, жизнь. Но покинул в смысле, что дух – это и премудрость Божия. Такое именование тоже есть в Ветхом Завете, и вот в своей книжке у меня есть посвященные этому тексты. Это премудрость Божия, то есть дух не только дыхание жизни, но и соответствующее всякому творению, знание, мудрость, опыт. Ну, всякое, еще раз заметим, что любое творение, начиная от листочков и травинок, и цветочков, растут там, где им можно вырасти, то есть они как бы в рамках своего собственного такого мира, могут, где они могут и должны, предназначены к жизни. Ну, так вот и человек тоже. Понимаете, но человеку дано несравненно больше, чем любому другому творению. Вот поэтому человек может самоопределяться, и в том числе в отношении к Богу. И вот тут мы действительно подходим к главному, что дыхание Духа или жизни и появление Духа там, оно ясно, когда человек ощущает присутствие Божие и устремляется к Богу. Вот это и есть главное действие Божьего Духа в нашей жизни, любого из нас, где бы мы ни жили, на каком бы этапе своей жизни находились. Ну, когда Дух действует, когда Он устремляет нас к Богу, или мы с этим соглашаемся. Ну, это, я думаю, что у каждого, в общем, очень-очень лично, глубоко лично решается.
Итак, вот что мы знаем о Духе Святом? Ну, в первую очередь, что это одна из ипостасей Бога.
Ну, говорят, да, третья ипостась иногда называют условно, не по перечислениям, первый, второй, третий, один, два, три. Вообще, к Троице арифметика не подходит, об этом говорили еще святитель Григорий Богослов. Хотя вот он написал, Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о нем познание. Вот процитировал святитель Григорий Богослов. Вот. Дух Божий раскрывает, интерпретирует божественные действия в истории и направляет народ от отступничества и греха к тому, чтобы услышать Бога. Человеческий же дух, такое измерение нашей личности, по-еврейски «нефеш», через которое выражается связь человека с Богом. Ну вот, это, я думаю, что... такая квинтэссенция, что ли, вот этого исследования и святоотеческой литературы, священного писания, и современных авторов, богословов, философов, ну и просто писателей, которые писали о духе, духе Божьем, духе человеческом, ну и, конечно, дух общения, дух встречи, дух согласия и дух любви. О чем обязательно следует сказать, что любовь, собственно, и исполнена жизни, и встречи, и осознание того, что тот человек, которого ты встретил, это и есть твой шанс открыть в себе и в нем или в ней любовь Божью и Божье присутствие, если вы имеете любовь. Но речь идет не только, конечно, идет о любви вот такой чувственной, эмоциональной, человеческой, влюбленности. Хотя и это не лишено тоже. В общем, это и дано нам как один из определяющих примеров проявления Духа Божия.
Вот отец Георгий, а вот Марина уже спрашивает, каким образом верующий человек ощущает Дух Божий?
Ну, давайте себе представим. Вот вы находитесь в душной комнате, пробыли там какое-то время, может быть, ночь провели. И вот утром наступает утро, рассвет, поднимается солнце, вы открываете окно, и вот вливается свежий воздух. Ну, понимаете, внешне ничего не поменялось, да, он, воздух не видим, что он свежий или не свежий, он бесцветный, без запаха, без вкуса, но вы ощущаете свежесть этого. Ну, почему, откуда? Ну, скажут, конечно, там кислород, там какие-то элементы, да, да, это так. Но вот подобно тому, понимаете, вот вливание свежего воздуха напоминает нам, ну, вернее, как сказать, дает нам образ того, как Дух Божий входит в жизнь человека, в разум его, в чувства, эмоции, ощущения, вот, понимаете, такая свежесть, такое ощущение жизни, желание жить, желание подняться, идти, что-то сделать, хорошее, доброе, благое. Ну, вот, наверное, так ощущается действие Духа. Но есть и иные свидетельства. Ну, со своей стороны, как вот, священнослужитель, как служитель алтаря и престола Божьего, и ну, тайносовершитель, так иногда говорят, ну, вот, божественной литургии, ну, могу сказать, что, ну, ощущается действие Духа Божьего, и так, ну, в общем, в какие-то определенные, ну, моменты, что ли, литургии, в определенные во время молитвы определенной литургической, ну, и не только литургической. Вот есть такая молитва, Иисусу молитва, так называемая, краткое призывание имени Божьего, Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Вот и в имени Божьем тоже, когда мы призываем, когда мы называем имя с осознанием максимально возможным для нас, как говорят святые отцы, погружаем ум свой в сердце, и вот с этим, с таким ощущением, то вот Дух Божий открывает нам божество Христа. То есть мы понимаем, сознаем, что Христос есть Бог, и не это не словами, не каким-то таким постоянным повторением, а именно проникновением в самую суть, сокровенное, в самое тайное, самое глубокое. Ну вот могу сказать, что, конечно, этот опыт сообщить, передать, рассказать о нем практически невозможно. Марина, я думаю, вы меня поймете, что вот как вы спрашиваете, как действует Дух Божий. Ну вот человек это ощущает. Вот в этот момент он понимает, у него не возникает вопрос.
То да, есть когда радостно?
И радость, и вдохновение, и желание молиться, и благодарить Бога. Вот, вот что я главное хочу сказать. То есть способность, желание благодарить Бога. Ну, понимаете, ну так мы, конечно, можем сказать спасибо. Спасибо – это, в общем-то, слово само происходит. Спаси Бог. Да, вот, то есть мы как бы соединяем эти две части, получается спасибо. Ну вот это благодарение, а спаси Бог, вот благодарение о спасении нас. Ну, спасение состоит в том, что мы способны осознавать Бога, ощущать Его присутствие и в жизни, и в разуме своем, и даже телесно, как об этом писали святые отцы, такие как святитель Григорий Палама. Ну, я хочу сказать, что это не только что-то написанное, теория какая-то, но вот могу и так из своего опыта сказать, что действительно, когда ты проникновенный, очень глубоко и осознанно служишь божественную литургию, ну, вот такое соприкосновение бывает, не минует тебя, скажем так.
Должен человек верующий после причастия тоже почувствовать присутствие Духа?
Ну, конечно, человек, который ожидает этого, и который устремлен к этому, обязательно почувствует. Но так мы не можем принудить Бога, понимаете? Mm-hmm. Вот сказать: Господи, ну вот я перед тобой, ну давай же, ну что ж, ну вот открой мне себя там, Духом Божьим посети, осени меня. И ничего не получается, ничего не выходит. Ну и по понятной причине. Вот как вы верно заметили, Дух дышит где хочет. Но не вы заметили, а заметил Иоанн Богослов. Вот. Ну и Дух дышит где хочет. И он открывает себя, когда хочет. А почему? Может быть, откроет в ответ на нашу просьбу. Но зависит от многих вещей. Ну, наверное, зависит прежде всего от того, насколько мы в этой просьбе, в этой молитве, насколько мы, ну, скажем так, по-настоящему обращены именно к Богу, а не к себе самим. Но если мы скажем: Господи, ну, дай знамение, то услышим, наверное, ответ, который дал Иисус иудеям. Вы ищете знамение, не будет вам знамения, кроме Ионы Пророка, кроме знамения Ионы Пророка. Вот, ну, понимаете, вот, а хотя и на самом деле сколько было знамений, чудес совершено Христом, а они все не веровали. Вот, ну вот, поэтому знамение Ионы Пророка – это и было трехдневное пребывание, как Иона Пророк во чреве кита, так Христос в недре, в аду, вот, схождение в ад и вызволение оттуда праведников. Вот таков был первый подвиг Христа после его крестной смерти.
Отец Георгий, вот есть некоторые вопросы, но, может быть, пусть пока вопросы от наших слушателей собираются. Вы вот что считаете нужно обязательно знать о православном учении о Святом Духе?
Ну вот нужно знать Евангелие, читать и понимать. Вот Евангелие от Иоанна, я искренне так считаю. Что с этого и начинается православное учение о Святом Духе. И оно не, собственно, учение, как некая наука, да, и даже не опыт, не свидетельство, а вот такое соприкосновение с тем образом и с теми образами, с тем духовным опытом, который нам открывается в 4-м Евангелии, ну и вообще...
Оно какое-то самое таинственное.
Ну, можно так сказать, да. Самое сокровенное, что ли, да. Ну, действительно, соприкосновение с Духом – это и есть соприкосновенная тайна. Сокровенная тайна, соприкосновение с Духом – сокровенная тайна, о которой и словами не скажешь, и не нарисуешь, и не споешь. Ну, спеть, вот, наверное, можно, я думаю, что когда душа поет, вот, и молитвы тоже вот пропеваются, там, ну, нараспев говорят молитвы, есть и разные другие способы как-то выразить свои ощущения. Ну, вот, может быть, спеть. Но тоже это все-таки эмоциональное. А Дух, он изначален. Он как источник всякой эмоции, движения ума, движения тела человеческого. Ну, вот как источник, как бы, который, ну, дает импульс, что ли, изначальный, понимаете? То есть Дух изначален всегда и во всем. И Дух Божий изначален в творении, а Дух человеческий, как мы говорим, он изначален в человеческих проявлениях в этом мире, в том, как человек ощущает себя, как он себя, ну, по своим ощущениям располагает в этом мире, к чему, куда устремляет себя и каких результатов достигает в итоге жизни своей.
Отец Георгий, ну вот частый вопрос. Дух Святой – это сила Божия или личность Бога?
Ну, речь идет о личности, конечно, личное явление, да, конечно. Ну вот я даже вот зачитаю короткую выдержку о книге. «Настоящее исследование имеет своей целью проследить, как в ветхозаветную эпоху, эпоху раннехристианских авторов, развивались представления о Святом Духе, обнаруживая его персональные характеристики, насколько это передано в Евангелии от Иоанна и последующем богословии Церкви». Вот именно персональные или личные, личностные характеристики. Ну вот так, понимаете.
Дух Божий носился над водой, да, вот даже с самого начала.
Ну вот с этого начала, ну, здесь... Да, конечно, исполняя, ну, иногда говорят, ну, сила Божия, ну, понимаете, сила – это как-то безличностное что-то такое, действие, какая-то стихия, да, иногда такое представление, но это изначальное, потому что, как вот я только что прочитал ветхозаветную эпоху, еще не было такого ясного представления как о Духе, как о персоне, личности, но вот новозаветная уже эпоха дает нам больше и более ясное представление об этом, постепенно восходящее к тому, что, ну, что мы называем эпохой Духа, эпохой личности, и личность человеческая, неспроста мы так называем, а личность, персона, ипостась, или просопон по-гречески. Такое слово есть просопон, которое стало обозначать личность вот, благодаря богословскому синтезу, скажем так, трех святителей, святителя Григория Богослова, святителя Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниссского. Вот три святителя, значит, открыли, великие каппадокийцы, как их называют, значит, они вот открыли, ну, как бы, возможность богословствовать с того момента. Ну, я об этом рассказываю, ну, пусть не покажется это каким-то специальным таким богословским рассуждением, но смотрите, вот ипостась или хипостасис по-гречески, прежде, вот со времен еще философов, потом Платона, Аристотеля и их последователей, ипостась означало то же самое, что физис, то есть природа. То есть это основа, сущность, вот такое что-то такое, что свойственно, но имеет характер такой безличностный, вот ипостась. А просопон по-гречески означает, буквально в греческом театре означает маску актера. То есть понимаете разницу? Есть какая-то сущность глубинная, вот что-то такое присущее вот природе, допустим, человека, да? А есть вот некая маска, которую одевали актеры в древнегреческом театре, ну, зависит от того, комедия или трагедия, соответственно, маска была там, или на ней была такая широкая улыбка нарисована, или, наоборот, такая мина, значит, угрюмая, вот, если это трагедия. Ну, а под маской актер, которого никто не знает, зритель не видит актера лицо, а а видит только маску. И вот те действия, которые эта маска, ну, и слова, которые она произносит, производит во время театральной пьесы или театрального действия, да? Ну вот, так вот, все же, в конце концов...
сравнение.
Иногда вот такой даже есть, ну, подход, что мы тоже своего рода актеры, и наша жизнь как театр, да, вот что мы играем некоторую роль вот в этом театре жизни, и что мы все время носим какую-то маску, ну, чтобы соответствовать той среде, той эпохе, в которой мы живем. Ну, вот эту вот некую маску мы одеваем, приучаемся к ней с детства, с младенчества, можно сказать, ну, и постоянно ее носим, и вот так вот...
Ну, не знаете, с Георгием, я как-то не очень...
Нет, это философы так говорят, и это не, как бы не то, что мое мнение, нет, я говорю, что вот иногда так рассматривают. Ну, я как пример просто.
Всегда маску носить невозможно, наверное.
Ну, да. Погодите, давайте, я понимаю, может быть, немножко это кого-то коробит, задевает, да, но это я привел к такое высказывание одного, может быть, немножко такое, может быть, даже циничное немножко высказывание. Ну, я просто, так вот, какая заслуга была великих каппадокийцев, что они увидели, наконец, что человек во Христе обретает свое лицо. Понимаете, что такое лицо? Это вот та сущность, которая безличная, которая невидима, которая непосильна внутри вот человеческой природы. И вдруг она всплывает и является видимой, ощутимой, понятной, выраженной. Вот, и тогда они, что они сделали? С чего начинается богословие? Да с того момента, что вот этот хипостасис или фисис, что относилось к непостижимой сущности, они объединили с тем видом, с той маской, которая называется просопан. И вот с этого момента это объединили, это как бы они теоретически сделали, но это означало, что вот Бог воплотился, Бог непостижимый стал видим, зрим. Ну, понимаете, маска перестала быть маской, она стала самой сущностью человека и выражает его настоящую природу во Христе, конечно. Ну и вот наше с вами стремление, чтобы именно, как вы сказали, Ирина, я теперь возвращаюсь к тому, что, может быть, кого-то покоробил из наших слушателей, и вас тоже, я понимаю, почему, и меня это тоже коробит. Если мне скажут, ну что ж ты вот всю жизнь маску носишь, а сам-то ты вот не такой, или ты не такая.
Ну, то, что коробит, да. Мне кажется,
нехорошо, да.
Не соответствует.
Да, да. А вот как раз устремление наше, вот как вы спрашиваете, что такое вот христианин, вот, Дух Святой, устремление наше к тому, чтобы вот именно это устремление, чтобы не было различий. Каковым внутри, да, таковым и вовне. Понимаете? Вот это и есть же исполнение заповедей Божьих. Но же не то, что внутри, что ты там где-то глубоко внутри, я там веру имею. Ну, а в жизни уж как получится. Уж простите, ну, я же ведь не создавал это условия, эти обстоятельства, в которых живу. Ну, уж я вынужден тут... Вот и появляется маска, если я вынужден ее одевать. А когда эта маска, в конце концов, она как бы спадает, и человек открывает свою подлинную сущность, и этой сущность живет подобно Христу, вот тогда действительно наступает подобие. Вернее, тогда он уподобляется Христу, потому что Христос никакой маски не имел. Мы сами с вами понимаем, да? Он говорил, я и Отец одно, на самом деле являя собою, своим видом, своим действием, своими словами и даже эмоциями какими-то, являя то, каков есть Отец Божественный его. И вот это главное, понимаете, это удивительная, великая интуиция привела вот трех святителей, великих каппадокийцев, потому и названы великими. Вот к тому, что вот это, наконец, свершилось. И теперь человек способен во Христе, уподобляясь Христу, и в жизни способен жить без маски. Каков он есть вот внутри, таков и он и внешне. Понимаете, мы к этому как бы мы стремимся. Мы понимаем, что да, ну что ж толку в той вере, которая где-то внутри, а вовне мы себя вот, ну, ведем там как. Была такая в первые христианские времена, была такая секта николаитов по имени Николая, ее основателя. Николаиты полагали, что, что вера и Бог, и это все внутри, внутреннее, что человек поверил, и все, он спасен. А так он вести может себя как угодно. Никакой разницы нет для него. Если он уже поверил, значит, он уже спасен, и вести себя может как угодно, как ему заблагорассудится. И грешить, и это уже не является грехом, потому что внутренне он уже вот спасен. И вот тогда вот, вот так и действительно люди, кто-то еще с первых христианских времен этому поверил, так как-то было очень привлекательно вот жить как хочешь, а веру внутри хранить. Так вот, вопреки этому как раз и возникло христианское богословие, которое касается всех нас, нынешних христиан, независимо от конфессии, православные, протестанты, католики или как, неважно. Но вот это богословие родилось, и терминология вошла в наш так сказать, бытство или в нашу догматику общехристианскую, да, что вот действительно Христос является собою, вот обликом своим, уже не маску, которую человек носит, а являет собой Отца, Создателя, Творца, Бога. И таким же образом, подобно Христу, можем и мы с вами, любой из нас, и призваны, и можем вот эту маску как бы и, ну, перестать, не то чтобы снять ее, эту маску, а как бы чтобы наша маска перестала быть маской, а стала сущностью, природой нашей, ее реализацией.
Отец Георгий, вот, может быть, немного, если отвлечься, я хочу прочитать, Сергей нам написал: «Хочешь, чтобы тебя любили, будь таким, какой ты есть».
Ну вот, вот, да, правильно, Сергей, спасибо вам.
Герои,
да.
Герои, например, «Горе от ума» молчали, но любили, но он носил маску.
Ну как любили, но это нельзя назвать любовью, нельзя, да, да. Нельзя, конечно, это все такое очень лицемерное же было, ну, мы вспоминаем, это же герои, это же Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, он был удивительный мастер вот того, как пороки человеческие выявить, вот он вот в лицах, в персонажах любого произведения, он с удивительной ясностью и с одной стороны драматизмом, с другой стороны с комизмом выявлял самые-самые, что у него есть, человеческие пороки, вот, ну, конечно, вот, ну, это талант большой.
Грибоедов наш, ну-ка, замечательный.
Ой, простите, я сказал про Гоголя, да? Ой, извините, пожалуйста, это моя ошибка. Прошу прощения, да-да. Да-да-да.
Ну, великие.
Я почему-то подумал, да. Я почему-то подумал про не про «Горе от ума», а про «Ревизора».
Да,
механически просто.
Похожи, да,
очень похоже, да.
Отец Георгий, и вот еще от Алексея такой вопрос интересный. В чем разница между явным присутствием Святого Духа и Божьей вездесущностью?
Но Бог везде, но не все в Боге, как говорили многие богословы. Это выражение пришло к нам из святоотеческих высказываний. То есть все, Бог во всем, но не все в Боге. Но вот чтобы устремиться к Богу и быть в Боге, вот действие Духа Божьего, как мы об этом и говорили, устремление и намерение, желание, которое подкрепляется присутствием Божьим и действием Его Духа, ну и дает нам, открывает Божество Христа. Мы по-другому, ну, вы знаете, я думаю, что наша передача служит по преимуществу христиане или так, сочувствующие, скажем так. Но у меня вот, допустим, нет никакого иного образа. А как еще иначе поверить в Бога, которого никто никогда не видел, если бы мы не могли, как любой из нас, как человек, узнать Бога в человеке, то есть Бога, ставшего человеком. То есть я не представляю, то есть в моем мозгу и моей вот и голове, и в сердце вот иное ничего не укладывается. То есть Бог стал человеком для того, чтобы человек был обожен. То есть человек получил возможность приблизиться к Богу. А иначе другого пути просто нет. Ну, то есть по логике, по сути вещей самой. Иначе как человек? Человек бесконечно удален от Бога. Если Бог есть какая-то непостижимая, ну, монада, какая-то сущность, какое-то, ну, вот такое начало всех начал, первопричина, перводвигатель, если хотите, как угодно назовите, философски или как-то иначе, в каком-то ином религиозном смысле, если не по-христиански, то, ну, тогда и остается бесконечная пропасть или непостижимая, то есть непреодолимая разница между Богом и человеком. Ну, кто-то так вот живет, да. Ну, я уже так не могу жить.
Вот еще тоже, я думаю, важный вопрос. Как я могу распознать водительство Святого Духа? Тоже Марина спрашивает.
Ну вот по жизни, по обстоятельствам. Да, очень хороший вопрос, Марина. Спасибо вам еще раз за ваш вот такой тонкий вопрос. Водитель. Ну вот по обстоятельствам жизни. Знаете, вот дух вот так и действует. А вы не замечали, не пробовали никогда обратить внимание, взглянуть назад, на предыдущую жизнь и подметить, вот ради чего было, вот, допустим, то или иное обстоятельство сложилось, случилось в вашей жизни. Понимаете, несомненно, ну, я не, за других не могу отвечать, но я могу за себя сказать, что если посмотришь назад, ну, прожито немало лет. Мне вот не так давно исполнилось 61 год, вот, ну, и так вот, и тогда, ты понимаешь, что вот, вот тут, тут и тут это было неспроста, не случайно, а было для того, чтобы. И ты вот теперь это видишь. Но тогда, конечно, сразу, понимаешь ты это или нет, трудно сказать. Поэтому вот водительство духа, чтобы человек не уклонился, чтобы он не промахнулся в тот момент, когда нужно принять правильное решение. Ведь мы не хорошо оборачиваться назад, да, и как бы так ретроспективно видеть всю свою жизнь и понимать. Да, это, конечно, хорошо, но ведь этого не случается в тот самый момент, когда вы принимаете решение вот в той обстановке, которая была тогда прежде. И чтобы не промахнуться, вот тут Господь и дает духа. Вот это и называется водительством Духа Святого. Если вы, ну, в целом намерены и думаете о Боге, и верите в Бога, ну, по мере своих возможностей, вот, то вот Дух и дается, и вы принимаете его. Если вы не верите, вы можете промахнуться, не принять Духа Божьего. Такое тоже случается. Я думаю, это уже с каждым случалось. Потому и появляется и грех, он и грех, к сожалению, присутствует в нашей жизни. И он, можно сказать, даже властвует нами. Именно потому, что мы это водительство Духа не видим, не ощущаем и проходим мимо. Вот. Такое случается.
Так, еще вопрос.
Спасибо, Марина. Вы хорошие вопросы мне сегодня задаете.
Еще вопрос поступил от Алексея. Что такое печать Святого Духа?
Ну, вот печать, да. Ну, как бы, знаете, вот документ, когда вот подписывают, там, вот, то ставят печать. Зачем? Запечатать подлинность, да, что документ вот сие подлинно. И ставят такую большую гербовую печать. Ну, тогда все смотрят на печать и говорят, да, действительно, это куда уж тут деваться. Действительно, документ так документ. Ну, вот в этом смысле. В подобном смысле употребляется, что запечатливается подлинность того, что с вами происходит. Вот такой, вот в этом смысле и говорят, печать Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Когда мы крестим вот, в православной церкви, вот такой, такая есть фраза, печать дара Духа Святаго. Вот, когда помазывают святым миру, это считается такое таинство личного действия, личного действия Духа Божьего, то есть принятие человека вот в церковное общение и приготовление его к принятию таинства причащения. Ну, вот такое миропомазание. Ну, обычно в западной традиции это бывает во времени разнесено. Сначала крещение, у католиков, допустим, так, крещение в детстве, там, в младенчестве, а уже помазание миром, там уже в осознанном таком возрасте, когда человек, ну, может быть, 10, 11, 12 лет, тоже как бы такое большое торжество у католиков в Ирландии, где я служу, в Ирландии, в Шотландии, там это, ну, такое, даже больше, крестины так незаметно проходят, а вот, вот миропомазание, первое причастие, это большой праздник такой, все одеваются красиво, собираются, и вот совершается со многими. Ну, такая традиция не очень, мне кажется, неплохая. Ну, а православная церковь издревле считает, что нет оснований у нас лишать причастия уже крещенному, пусть даже и младенцу, но мы говорим по вере восприемников, то есть крестных. Вот верой крестных и их обещанием вырастить младенца в вере, и, то есть, ну, ну и как воспитать в вере, ну, вот так воспринимается, и мы причащаем уже младенцев сразу, ну, после крещения помазываем миром святым и причащаем святых тайн Христовых. Ну, вот такая есть традиционная разница.
Отец Георгий, ну, вот если вспомнили о крещении, о таинствах церкви, ну, мы знаем, что есть и крещение Святым Духом. Описано в Библии.
Да, что, есть такое, да, это? Да. Ну, вот апостол Филипп шел как раз, шел к христианам, которые приняли крещение во имя Христа, но еще не были крещены Духом. Ну, вот это, понимаете, вот об этом и речь. Так вот до ныне мы и воспринимаем, что как бы вот это крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, ну, хотя и называют такое троичная формула произносится, но вот это крещение как бы во имя Христа, а вот миропомазание – это уже вот как бы крещение Духом Святым. Ну, и видите, я говорю, в западной традиции католической, это воспринимается как уже осознанное принятие веры человеком, который способен принимать осознанные решения. Ну, а православные все-таки полагают, что здесь не стоит лишать даже младенца такой возможности, и вот таинство действия Духа Божьего или крещение духом, или вот миропомазание совершается сразу, одновременно с крещением водным. Ну, вот я уже об этом сказал. Если есть, будут вопросы, отвечу. Но так, в принципе, ну, можно...
Есть вопросы, отец Георгий. Вот такой вопрос, я думаю, тоже очень интересен. В чем суть дара развлечения духов?
Так духи, ведь понимаете, ну как же, есть же духи зла. Ну, мы же хорошо представляем. Но любой человек когда-то гневается, злится и замышляет что-то недоброе. Ну, наверное, многие из нас это проходили и знают, что бывает так, ну, что-то тебя кто-то обидел. Ну, надо же возместить, надо же ответить, надо же как-то вот рассчитаться, так сказать, с обидчиком. Ну, вот мы замышляем худое. Ну, я как пример такой простой привел. Ну, конечно, есть и худшие действия, есть и беснование, и, ну, особенно в древности это бывало заметно, и Христос изгонял бесов, освобождал людей от действия вот этих невидимых сущностей, да, стихий вот этих бесов, падших ангелов, которые вместо воли Божьей приводят человека в смущение, в такое болезнь, психическое расстройство, можно сказать, болезненное состояние и даже в опасное состояние, когда человек может в подобном, находясь, что-то с собой совершить, ну, даже лишить себя жизни. Может быть, это происходит, такое происходит. И я скажу, что и на моей практике, вот, к сожалению великому, были такие ситуации, особенно вот во время пандемии, когда были люди заперты, изолированы друг от друга. Вот была такая целая серия суицида среди вот людей. И в некоторых случаях была такая ситуация, что это происходило из-за нервных расстройств, можно даже сказать, помешательства. Вот у меня такие случаи были. И обычно самоубийц не отпевают в церкви. Но это мы предоставляем уже на Богу разбираться, потому что человек, если лишил себя жизни в сознательном состоянии, значит, он как бы отказался от духа жизни, от Божьего, от Бога, от всего отказался, от борьбы, решил, какой-то. Принял на себя. Ну вот мы предоставляем Богу разбираться, церковь здесь уже не принимает к отпеванию таких. Но... сейчас доскажу, одну секунду, вот эту ситуацию. А в моей ситуации, да, вот был такой момент, что, ну, вот из-за вот действия, ну, из-за помешательства было решено архиерей вот правящий, он разрешил вот совершить отпевание, потому что человек действительно был вне себя. Вот, ну, молодая женщина, и вот так вот случилось, решила себя жизнь. Ну, вот я говорю к тому, что вот действие таких стихий доводит. То есть вы меня спрашиваете, как различать духов? Ну, вот по действию, по предложению, по тому, к чему толкает нас эта сила, понимаете? Ну, и потом действие Божьего Духа, оно всегда... Они всегда благо, благость дают, приносит человеку успокоение, мир, радость. Ну, а, соответственно, действия духов злобы, они совершенно духов противоестественных, они совершенно противоположного свойства. Поэтому я, ну вот поэтому апостол Иоанн и говорит, что в послании своем, что различайте духов.
Да, мир и радость на душе, когда человек совершает правильные поступки, правильные слова произносит. Наверное, да, всякий может согласиться по опыту своей жизни. Отец Георгий, вот когда вы говорили о действии духов зла, когда эти стихии начинают как-то преобладать в человеке, ну вот думается, что первый шаг все-таки человек делает навстречу им. Ведь бывает, какая-то агрессия может вспыхнуть, но можно не дать ей разгореться, можно задержать это в себе. А если сделать шаг, то пойдет и пойдет.
Ну, конечно, да, человек действительно принимает решение, да, да, вот согласиться или отвергнуть это действие. Ну, бывает так, что, конечно, человек бывает и в помешательном, в некотором таком смятении, умопомрачении, и даже в таком легком помешательстве.
Ну, это болезненно.
Ну, болезненно бывает, что, знаете, однажды такой известный деятель наш, который теперь вот диакон Андрей Кураев такой был, вот, вот он однажды сказал, вот я ездил на таком мотороллере, и однажды он говорит, я упал с мотороллера и не выругался, и решил, вот я святой уже. Ну, это шутка, конечно, была, вот, но в смысле, что вот неожиданное какое-то обстоятельство, ну, кто упал, задел, стукнулся, вот вдруг ни с того ни с сего, ну, и первое неосознанное желание, действительно, как-то вот вот выругаться, это произносится, ну, не знаю, ну, как, какими-то словами, каким-то выражением, может, не обязательно самыми грубыми словами, но, по крайней мере, вот какой-то такой ругательного характера, какой-то эмоция такая ругательная возникает. Ну, вот диакон вот не выругался, значит, он считает, что он уже достиг. Ну, это не он, это шутка, конечно, его была, я не приписываю, он умный человек, он, конечно, такой глупость не скажет о себе самом, но говорит, вот я святой, раз я не отреагировал сразу. Ну, действительно, в этом есть что-то. Ну, и кроме юмора, шутки, да. Нет, это чувство юмора с одной стороны, а с другой стороны, в этой шутке есть и доля правды, действительно. Вот когда человек находится в таком, как мы говорим, блаженном состоянии, то, может быть, действительно, если его кто-то заденет, толкнет случайно, неожиданно вот так, да, знаете, непроизвольно, в какой-то самый неподходящий момент, там человек молится, его вдруг раз, и это вот толкнули. А он вот, нет у него реакции гневной, такой ругательной, нет реакции. Вот это вот, может быть, такого достичь было бы действительно на уровне какой-то уже, ну, если не святости, то какого-то такого близкого к богоподобию, такого состояния. Вот. Но это вот нелегко, потому что действительно по природе мы в первую очередь, первая реакция мгновенная, ну, как-то вот вспыхнуть, а потом уже мы себя как-то приостанавливаем и извиняемся, ну, говорим. В этом смысле я хочу сказать, что я замечаю, что сейчас у нас вот, ну, я вот в Москве бываю, где еще, в Питере бываю, вот, тоже вот очень вежливые стали люди, и действительно в первую очередь как-то стараются извиниться, а не обвинить другого человека, а прежде чем измениться самому. И я заметил, это вот тоже вот, где я живу, там, в Ирландии, в Шотландии, вот, в западных странах, тоже так очень принято, что всегда первым делом скажут человеку, извини, прости, пожалуйста, вот если задел, затронул, случайно такое бывает, ну и сразу реакция, да-да, нет, ты прости меня, нет, это ты меня прости, и вот так разошлись вежливо, корректно. А если этого не скажешь, то другой посмотрит, а что это мне дало, а что он хотел сказать, или она там хотела сказать, может, она хотела, специально это сделала, ах, ну надо, значит, ей так ответить. Ну, вот понимаете, то есть вот все-таки есть человеческая практика или жизненные такие обстоятельства подсказывают нам, что если ты сразу извинишься, то ничего и не будет, никакого конфликта, и все разошлись, ну, хотя и в первый момент возникло желание конфликта, но оно тут же рассосалось, когда сказали «прости, прости», по-английски «sorry, sorry». И сори, сказали, и все, хорошо. Ну, и мне кажется, это положительный такой момент, положительное очень движение. И ну, надеюсь, что такое так теперь будет всегда у нас.
Отец Георгий, рассуждая о Духе Святом, обычно встает вопрос о дарах Духа Святого. Вот есть ли разница между талантом, врожденным талантом в человеке, и духовным даром?
Ну, талант обычно это свидетельствует о какой-то способности что-то сделать хорошо, красиво, продуктивно, полезно. Ну, это бывает чисто техническая вещь. Ну, допустим, талантливый математик, да? Ну, или талантливый программист, или, ну, из этой сферы, ну, какой-то, ну, талантливый художник или писатель.
Да, если даже гениальный
такой. Даже гениальный, да. Но еще какой человек, это еще, знаете, не сразу так вот можно сказать, потому что талант одно, а вот, как вы говорите, дары духа, которые человек принимает. Ведь дары – это что? Тебе дают, но ты можешь принять, а может и не принять это. И человек скажет, зачем мне такие дары? Это ко мне не подходит. Я вот занимаюсь, у меня есть вот моя профессия, я хорошо это делаю, хорошо зарабатываю на этом. А зачем мне еще там извиняться или там как-то какие-то вот такие... Мне не надо. И откажется. Вот такое может быть, к сожалению. Может быть, случается такое. Ну, я не говорю, что всегда, но может произойти и так, что талантливый человек откажется от даров Духа Святого. Ну, как в притче тоже. Один, одному дали 5 талантов, другому 3, третьему 1 талант. 5 талантов употребил в дело. Вот это, кстати, да, именно о дарах Духа идет речь. Употребил в дело и заработал еще 5. Это уже, дары, которые он получил и умножил. 3 таланта тоже умножил, принес, сказал, вот тебе, пожалуйста. А один человек получил один талант. Ну, я знал тебя, что ты человек, хозяин жестокий, жнешь, где не сеял, а собираешь, где не рассыпал. Вот я спрятал свой талант, вот тебе, пожалуйста, вот твое возвращаю. Вот вам пример, когда талант зарыл в землю, то есть помимо того, что имел какие-то способности, а вот дара духа не появилось, не принял он. И как раз вот дара духа, Бог ведь, ну, если подразумевать этой притче, что господин это и есть Бог, то если о Боге думать так, что он жестокий, тиран такой, наказывает, вот возмещает, вот ты там согрешил, тебе воздастся, смотри, вот, и Бог воздает, вот такой мздовоздаятель, как иногда называют его, даже в учебниках по догматике, ну, это, конечно, пришло из средних веков больше, но вот что Бог такой вот мстительный судья, и вот так, конечно, боишься, спрячешь талант, не дай Бог, настанет день, когда надо отвечать, вот я тебе верну твой талант, пожалуйста, меня не трогай. Вот такое представление о Боге, оно является... Как раз вот, когда человек не принимает дар Духа Святого, вот он так себе представляет Бога. Прошу прощения. Да?
Я просто сразу хотела отметить, что это все из Ветхого Завета, такое понимание, потому что, да, там можно какие-то подтверждения найти.
Ну, почему? В наше время тоже некоторые так представляют себе Бога.
Из Нового Завета мы в первую очередь знаем, что Бог есть любовь. И я так понимаю, что всякое мщение – это все-таки от людей обычно.
Ну, знаете, скажут вам некоторые, может быть, что любить тоже можно по-разному. Кого люблю, того наказую, скажут. Да. Вот. Ну, вот Бог и наказывает. Люблю, мол, но наказываю вас. Ну, вот тут так, как ни крути, у каждого свое, может, на этот счет мнение.
А, видимо, по-другому человек не понимает. Вот часто человек не понимает. Только через наказание можно как-то исправить.
Вероятно. Но я думаю, что Бог никого не наказывает, просто в какой-то момент отходит и предоставляет человеку, оставляет его в каком-то состоянии, которое и есть сам факт. Ну, это мы и называем наказанием Божьим, что Бог отступил от человека. И человек не принял дар Духа, не хочет, не желает, осознанно отказался от него, остался наедине. Ну, дальше вот так и наступают какие-то обстоятельства. Не обязательно, что это будет там плохо. Почему? Некоторые люди и преуспевают, и жизнь такую проводят в роскоши какой-то, и считают, что это все правильно. Это не значит, что Бог наказывает, но живешь, и ведь в жизни многие вещи, так сказать, взаимоувязаны в какой-то системе взаимоотношений, системе взглядов, характеров человеческих. Но бывает, Бог не вмешивается. Это не значит, что он какого-то сильного, властного и жестокого там, человека сразу наказывает. Если бы было так, то у нас бы не было войн, не было бы убийств, там, преступников бы не было никого. Если бы Бог сразу наказывал, человек не принял дар Духа Святого и стал там убийцей, да? Ну и все, и Бог его там погрузил во тьму и лишил разума, да, лишил рассудка. Ну и все, поместили его в клинику, он никого не убил. Ну вот так и преступление. То есть преступление совершается, и войны происходят, мы знаем, и военные действия, и военные операции, и все прочее, где людей убивают, и сами люди убивают других. А, ну вот это не, конечно, говорит о том, что Бог отходит и не участвует в этом, несомненно. Мы не можем сказать, что Бог участвует или помогает, или кому-то мешает там. Ну, предоставляет людям жить по собственным правилам, по собственным законам. Ну, до тех пор, пока люди не убедятся, что без Бога жизнь не может продолжаться, ну, до определенного предела. Доходит, и все.
Да. Вот в вашей предыдущей книге «Дух дышит, где хочет», вы вспоминаете о беседе с Никодимом. Ну, человек пришел к Иисусу Христу ночью, сказал ему: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И вот дальше Господь отвечает: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Вот, наверное, почему нам нужно знать о Духе Святом, потому что, чтобы войти в Царствие Божие, мы должны родиться от Него.
Ну, в общем, да, правильно так и сказано в этой беседе, так Никодиму сказано. И Никодим такой тайный был христианин, вот, потому что он был человек заметный и властный, и член Синедриона, и он приходил тайно.
Но он смог увидеть, понять.
Ну да, но и Христос не отвергал его и беседовал с ним, как видите, в тайне. То есть, может, ну, это ведь образ, это ведь, ну, поэтому и в другие времена, наверное, так бывает, что человек, хотя и при власти, хотя и при но имеет представление и веру, и действие Духа Божьего на нем есть. Ну, тогда я думаю, что и человек по жизни, какой бы властью он ни обладал, он использует эту, свои возможности и властные полномочия для, ну, благих, добрых действий, поступков, решений. Я думаю, что, наверное, так. Но хотя тоже мы не знаем судьбу Никодима или Иосифа Аримафейского, таких заметных, властных и знатных людей тех времен. Дальнейшую судьбу мы их не знаем. Возможно, они уже, когда первые общины христианские образовывались, мы знаем, что люди продавали свое имущество, приносили и деньги, вырученные деньги клали к ногам Петра и Иоанна, апостолов. Ну и дальше это все входило для жизни общины, для помощи святым, так называли христиане друг друга в те времена.
То есть, если мы увидели, почувствовали, мы должны дальше действовать?
Ну, там, в те времена вот так понималось, действие, вот, продать имущество все свое, что имеешь. Я почему вспомнил про Никодима и Иосифа Аримафейского, что, возможно, они были среди тех, кто продал свое имущество, лишился своих властных полномочий и стал вместе с другими святыми, то есть христианами, поверившими в Христа в то время стали.
Мы должны останавливаться уже, отец Георгий, это наше время истекает. Благодарю вас, отец Георгий.
Спасибо всем, кто с нами был, кто задавал вопросы. Очень уместные, хорошие вопросы были. Постарался отвечать. И прошу обратить внимание на книгу о ведении православного учения в Святом Духе, пневматология Иоанна Богослова, издательство «Алитея». Приобретайте, читайте. Надеюсь, кому-то она в чем-то поможет, чтобы иметь намерение и не пропустить дар Святого Духа, который дает Бог.
До следующей встречи. Всего доброго.
До свидания.